была Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новый доклад Amnesty International о применении смертной казни в мире. Уволена помощник судьи Наталья Васильева, рассказавшая об обстоятельствах вынесения приговора по второму делу ЮКОСа. И опубликованы предварительные итоги переписи. Население России сокращается. Вот такие темы. Также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Смертные приговоры и казни в 2010 году», в котором анализируется ситуация с применением смертной казни в мире и глобальная тенденция к ее отмене. С этим докладом ознакомилась и лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В докладе Amnesty International отмечается, что не менее 23 стран применяли в прошлом году смертную казнь. Это на 4 страны больше, чем в 2009 году, когда Amnesty начала в 1977 году кампанию за отмену смертной казни. Лишь 16 стран законодательно отменили высшую меру наказания. Спустя 33 года законодательно или на практике смертную казнь отменили уже 139 стран. 58 стран Amnesty International квалифицирует как воздерживающиеся или значительно уменьшившие исполнение смертных приговоров. Тем не менее, глобальный мониторинг показал, что в 2010 году было совершено не менее 527 смертных казней. В отчете говорится, что в прошлом году приводили смертные приговоры в исполнение такие страны, как Китай, Иран, Ирак, Беларусь, Экваториальная Гвинея, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сомали, Северная Корея, Судан, Сирия, Вьетнам и Тайвань. Наряду с этим отмечена положительная тенденция в отношении стран, где совершались казни в 2008 и 2009 годах. В 2010 году смертные казни не были отмечены в Афганистане, Индонезии, Монголии и Пакистане, а также Объединенных Арабских Эмиратах, хотя за год и два до этого там казнили людей. В целом, Amnesty International отмечает существующую глобальную тенденцию к отмене смертной казни, хотя, по ее информации, к концу 2010 года в мире под смертным приговором находилось не менее 17 833 человек, причем, по мнению Amnesty, это лишь верхушка айсберга. Доклад «Смертные приговоры и казни в 2010 году» в интервью «Радио Свобода» комментирует один из его авторов Лидия Ароя.
Есть поступательное движение к отмене смертной казни, и что страны, где продолжают казнить людей, все меньше и меньше. В 2009 году в Европе и в странах бывшего Советского Союза впервые в истории не было отмечено ни одной казни. Однако после годичного перерыва в марте прошлого года власти Беларуси казнили 2 человек. Кроме того, в Беларуси в прошлом году вынесли 3 новых смертных приговора. В Соединенных Штатах на днях еще один штат, штат Иллиной, отменил смертную казнь, так что в Соединенных Штатах уже 16 штатов отменили смертную казнь.
В России существует мораторий на смертную казнь. Смертная казнь, собственно, законодательно не отменена. Как вы оцениваете ситуацию полной отмены смертной казни в России?
Amnesty International приветствовала решение Конституционного суда России, когда они постановили продлить мораторий на смертную казнь в ноябре 2009 года. Мораторий должен был истечь 1 января прошлого года. А Конституционный суд продлил мораторий и рекомендовал полностью отменить смертную казнь. Мы призываем Россию отменить смертную казнь и также ратифицировать протокол номер 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. когда Россия вступила в Совет Европы в 96-м году, Россия пообещала отменить смертную казнь не позднее 99-го года. Но мы считаем, что смертную казнь уже давно пора отменить.
О докладе Amnesty International «Смертные приговоры и казни в 2010 году» говорила Лидия Ароя. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Действительно, в США недавно штат Иллинойс ввел на своей территории запрет смертной казни, и таким образом уже 16 американских штатов отменили смертную казнь. Но это даже меньше трети административных территорий США. По данным опросов общественного мнения, проведенных институтом Гэллопа, 64% американцев поддерживают сохранение смертной казни за особо тяжкие преступления. Эксперты говорят, что правительство, как правило, руководствуется в таких вопросах вовсе, правда, не результатами социологических опросов. Об истории смертной казни в США и о спорах по поводу высшей меры наказания наш американский корреспондент Александр Сиротин.
Споры о конституционности смертной казни продолжаются в Америке издавна. С одной стороны, смертная казнь разрешена Конституцией, но с другой, восьмая поправка к Конституции запрещает, как сказано, особо жестокое и необычное наказание. Противники смертной казни считают, что высшая мера как раз и является особо жестокой и необычной, следовательно, должна быть запрещена. Вот что рассказал о смертной казни в Соединенных Штатах Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Примерно две трети американских штатов могут в соответствии со своим законодательством применять смертную казнь. Федеральное правительство тоже может приговорить к высшей мере за особо тяжкие преступления, скажем, за убийство федерального сотрудника, исполнявшего свои служебные обязанности. За какие именно преступления могут в Соединенных Штатах приговорить к высшей мере? В наши дни почти исключительно за убийство с отягчающими вину обстоятельствами, такими как похищение жертвы, применение пыток и прочим. Какова реакция внутри Соединенных Штатов и за границей на применение в Америке смертной казни? Критикуют Америку за применение смертной казни. Это юридическая элита, религиозные христианские круги, городская интеллигенция. Но в Америке эти круги не обладают той силой и тем влиянием, какими обладают они в Европе. Кстати, в большинстве европейских стран решение о запрете смертной казни было принято правительством без поддержки большинством населения. В политической системе Соединенных Штатов разделение власти на исполнительную и законодательную определено более четко, чем у европейцев, и поэтому американской правительственной элите гораздо труднее единолично вводить в законодательство изменения. Наверное, можно припомнить случаи, когда был казнен невиновный. В последние годы такого не было. В Соединенных Штатах очень мощная независимая система правосудия. Можно подать на апелляцию в Верховный суд штата, в Федеральный суд. Анализ ДНК служит теперь очень важным дополнительным способом опротестовать обвинения. В наши дни возможность ошибочной смертной казни невероятно мала. Потому что, если в давние времена человека приговаривали к смертной казни в понедельник, приговор могли привести в исполнение уже во вторник, то теперь, если суд присяжных вынес решение о высшей мере наказания, скажем, в 2011 году, то казнь может состояться в 2020. Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо заметил, что смертная казнь узаконена почти во всех штатах, поддерживающих республиканскую партию, и в половине штатов, поддерживающих демократическую партию. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский город Сирта, о взятии которого сообщали сегодня повстанцы, пока остается под контролем сил верных Муаммару Каддафи. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя союз НАТО. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. Численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1.5%. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генпрокуратуре, что готов поклясться на Библии или Конституции, что не отдавал приказа убивать оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. На прошлой неделе Кучме было предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста. В Белоруссии сегодня активисты оппозиции приговорены судами к разным срокам административных арестов. По данным правозащитников, во время несанкционированных акций по случаю празднования Дня воли в Минске 25 марта были задержаны более 50 человек. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения 11 марта и последовавшего цунами достигло 28 тысяч. Об этом сообщило сегодня Национальное полицейское управление Японии. На японской АЭС Фукусима Дайчи, пострадавшей в результате стихийного бедствия, продолжается откачка радиоактивной воды из реакторов. По меньшей мере 20 человек погибли и около 50 были ранены сегодня, по уточненным данным, в результате нападения на строительную фирму в афганской провинции Пактика. В Йемене при взрывах на оружейной фабрике в городе, занятом накануне отрядом исламистов, погибли не менее 5 человек. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает об уменьшении в 2010 году количества смертных казней в мире. Сегодня в Москве вышел в свет первый номер обновленной газеты «Московские новости». Я, как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, рубриками и проектами Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы», и мы продолжаем с обзором свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Явно британская пресса много пишет сегодня о недавней демонстрации и даже таком мини-восстании, о протестах в Лондоне. Газеты называют внушительную цифру участников – 250 тысяч, не так ли?
Сначала несколько слов о причинах протестов, организованных Конгрессом профсоюзов Великобритании. Нынешнее правительство консерваторов проводит радикальную программу сокращения государственных расходов, уменьшений пособий, сокращения социальной поддержки, сокращения числа дипломатов, работающих в Лондоне, и прочие меры. Кстати, по касательно это ударило по бюджету Всемирной службы BBC. Я приведу несколько цитат из редакционной статьи леволиберальной газеты «Гардиан», которая по традиции поддерживает профсоюзные акции такого рода. Не стоит преувеличивать мощь протестов, но еще глупее не придавать им значения. Вопрос в том, сможет ли лейбористская партия убедить протестующих в том, что у нее есть реальная альтернативная политика. Это пока не ясно. Что касается актов насилия со стороны части демонстрантов, то их следует осудить. Насилие никогда не доводит до добра. Буянов ни в коем случае нельзя романтизировать. И все же нельзя все сводить к нарушению порядка. У демонстрации был прежде всего политический смысл. Пока что, согласно статистике, только 35% британцев осуждают сокращение госрасходов, а 57% считают их оправданными или даже недостаточно радикальными. Но все равно правительство не может делать вид, что в стране ничего не произошло. Это были отрывки из редакционной статьи леволиберальной газеты «Гардиан». Напомню, речь в статье идет о массовой профсоюзной демонстрации, прошедшей в Лондоне в минувшую субботу.
Игорь, еще одна интересная тема. Международная пресса, французская, в первую очередь комментирует воскресные кантональные выборы во Франции. Почему такое внимание и что пишут?
Эти выборы в муниципальные и районные советы свидетельствуют о влиянии политических партий. К тому же в будущем году во Франции состоятся президентские выборы. Хотя победу на кантональных выборах одержали социалисты, пресса особое внимание уделяет успеху правых радикалов из партии «Национальный фронт». Британская газета «Индепендент» отмечает, что «Национальный фронт» получил 11,7% голосов, при том, что выставлял своих кандидатов только на 400 участках из 1566. Ультраправые впервые победили в двух кантонах, а президент потерпел явное поражение. Новая тактика Марин Ле Пен, дочери Жана Мари Ле Пена, сменившая отца на посту лидера Национального фронта, это тактика смягчения радикальных лозунгов, и она принесла свои плоды.
Игорь, а «Индепендент» объясняет причины поражения президента Николя Саркози?
Газета считает, что Саркози потерял доверие тех избирателей, которые голосуют против государственных сокращений, прежде всего в области образования. Партия Саркози пыталась отбить у Национального фронта избирателей, сфокусировав внимание на проблемах иммиграции и интеграции мусульман во французском французском обществе. Ислам стал второй после католицизма религией во Франции. Но Саркози этого не удалось, делает вывод британская газета Independent.
Игорь, а американская пресса пишет об этом, то есть о вот этих выборах во Франции?
Да, я приведу несколько цитат из американской газеты New York Times. Успех национального фронта свидетельствует о том, что французский избиратель отворачивается от привычных лиц в политике. К этому можно добавить чувство неуверенности среди обедневшего населения в прошлом индустриальных городков. Рабочих мест явно не хватает, число иммигрантов растет. С Францией успешно конкурируют Китай, Индия, Бразилия и даже новые члены Европейского Союза. Госпожа Ле Пен спустила на тормоза критику евреев, которой был привержен ее отец, и сделала своей мишенью мусульман за их якобы нежелание стать частью французского общества и принять французские ценности, прежде всего светского характера. Она также критикует Европейский Союз, называет Брюссель врагом Франции и обещает отказаться от евро в пользу франка.
Игорь, благодарю. Время, отведенное нам, к сожалению, истекло уже. И напоминаю, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих западных газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня бывшая сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, рассказавшая в интервью интернет-изданию «Газета.ру» о нарушениях на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, уволилась по собственному желанию. Одной из причин увольнения, по словам самой Васильевой, стало негативное отношение к ней со стороны коллег. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В первый раз после нашумевшего интервью газете.ру Наталья Васильева появилась на работе 18 марта. В Хамонческом суде ей сообщили, что теперь она будет не пресс-секретарем, а помощником судьи по гражданским делам. В тот же день Васильева ушла на больничный, а по возвращению на работу сразу же написала заявление об увольнении. Нынешний пресс-секретарь Хамонческого суда Москвы Мила Капусткина сообщила российским информационным агентствам, что заявление рассмотрено, удовлетворено и сейчас оформляются все документы. Васильева написала заявление на имя заместителя председателя суда, поскольку сам председатель Виктор Данилкин с сегодняшнего дня находится в отпуске. В интервью «Радио Свобода» Наталья Васильева рассказала о причинах, побудивших ее уйти с работы.
Да, я сегодня написала заявление на увольнение по собственной инициативе. А решение я это приняла, ну, потому что работать будет невозможно в этом суде. Поэтому и приняла такое решение.
Вам дали понять, что ваше присутствие теперь нежелательно в этом
Конечно.
Суде? Как это выглядело?
Ну, открытым текстом мне никто ничего не говорил, но ну, в действиях, в движениях понятно, как с тобой общаются. Очень сдержанно, холодно. Это же элементарно все.
Наталья, вы сейчас не жалеете о том, что дали вот такое интервью тогда газете?
Нет, не жалею. Я от своих слов отказываться не собираюсь. Я сказала людям правду. Профессию я менять не собираюсь. Она интересная и очень творческая. Где я дальше буду работать, пока еще не знаю. Буду пока просто жить.
Это была теперь уже бывшая сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева. В интервью корреспондентам газеты «Ру» Васильева рассказывала о нарушениях на процессе по второму уголовному делу против экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о давлении на председателя суда Виктора Данилкина со стороны Мосгорсуда во время написания им приговора. Сразу после того, как беседа Натальи Васильевой с журналистами сетевого издания «Газета.ру» появилась в интернете, российские правозащитники обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой расследовать факты, изложенные в интервью, и в случае полного или частичного подтверждения ее слов возбудить уголовное дело по признакам статьи 294 части 3 по факту давления на суд. Прошло уже почти полтора месяца с тех пор, как правозащитники обратились в Генпрокуратуру, однако до сих пор никакой реакции оттуда не последовало. Слово председателю Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову.
Мы сообщаем в прокуратуру о совершении преступления. Преступление против правосудия. Они должны, обязаны любое сообщение о совершении преступления вообще-то исследовать, проверить. Если они не провели проверку, мы их заставим это сделать. Другое дело, что, конечно, никаких не может быть в условиях нашего правосудия, наших правоохранительных органов, нашей прокуратуры. Нет никакой гарантии, нет никаких уверенностей у нас о том, что все это, в конце концов, будет проведено достаточно тщательно. Мы их будем вынуждать это делать, и так просто это не уйдет в песок, это точно.
Рассказывал председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». С 27 марта по 2 апреля в Петербурге при поддержке арт-центра «Пушкинская 10» и Государственного центра современного искусства проходит первый весенний фестиваль молодых выставочных пространств «Март-пространство». Основная идея – объединить и поддержать малые художественные галереи и объединения Петербурга, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Само начало фестиваля малых арт-пространств нетрадиционно. У этого фестиваля в его первый год немного участников: «Бай-бай Белли», «Лофт Звездочка», «Арт-центр 100 своих», творческое пространство «К-7», галереи «Протвор» и «Завод». И вот, поскольку главная цель – объединить их в пространстве города, то олицетворением этой идеи служит старенький, но отреставрированный ретро-автобус ЛиАЗ-677, который, курсируя от площадки к площадке, как бы сшивает доселе разрозненные арт-лоскутки в единое целое со всеми их перформансами, кинопоказами, лекциями, концертами, говорит куратор проекта Анастасия Пацей.
Этот фестиваль призван поддержать инициативу молодых арт-пространств Петербурга, которые существуют сегодня параллельно крупным музеям, крупным выставочным площадкам. И это тоже очень интересные места, там тоже кипит жизнь, правда, очень часто они каких-то проблем не успевают выбраться на поверхность и остаются как бы в таком новом андеграунде. Наш фестиваль как раз-таки призван их объединить, показать петербуржцам новую культурную среду, в котором зарождается молодое искусство.
Одна из площадок участников фестиваля – квартира Алексея Сергиенко. Это настоящая квартира, где живут люди и в то же время занимаются искусством, где проходят художественные и фото-выставки, поэтические вечера, лекции по искусству, уроки живописи, встречи с интересными людьми. О себе и своем участии в фестивале говорит хозяин квартиры, бизнесмен, учитель йоги Алексей Сергиенко.
Нам нравится идея объединения малых арт-пространств. Малым арт-пространством выживать не так-то просто. А мы самое что ни на есть малое. Мы расположены в квартире.
В квартире исторической, между прочим, некогда здесь жил знаменитый петербургский аптекарь Вильгельм Пель.
Он выдумал почти 120 лекарств. Торговал там, у него было 360 аптек по всей Российской империи. Он лечил нашу императрицу как врач. Он изобретал формулу счастья. Счастье в этой квартире у нас просто витает. И люди загадывают желания, и они у нас бывают. Традиционно у нас будет проходить выставка бабочек. Художник Катя Красна у нас делает выставку. Потом у нас непосредственно будет проходить арт-мафия, такая интерактивная игра в арт-мафию. И будет проходить у нас два мастер-класса. Сергея Киселева, то есть очень необычная техника у художника, и он будет раскрывать свои секреты мастерства. И будет у нас лекция, посвященная не только как создать произведение искусства современное, но как его и выставить, и как попробовать на нем, может быть, заработать.
В этих самых малых арт-пространствах, участниках Март-фестиваля, действительно хочется побывать. Это не совсем привычное для российского зрителя пространство. К-7, например, это помещение бывшего завода в самом центре Петербурга, причем часть бывших цехов преображена до неузнаваемости. В одном картинная галерея, в другом лавка древности, в третьем танцевальный зал, в четвертом художественная мастерская. В других оставлены станки и ржавые балки, которые теперь сами выглядят как диковинные артефакты. А вот лофт «Звездочка», бывшая фабрика «Советская звезда», стремится стать фотостудией мечты и одновременно клубом. Главное, что каждое пространство дышит молодой энергией и творчеством. Многих привлекло к фестивалю то, что он обещает стать не разовой акцией, а чем-то большим. И если так, то появляется надежда, что малые арт-пространства не только познакомятся, но и создадут ассоциацию, которая сделает Март-фестиваль ежегодным, и число участников которой будет постоянно расширяться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Командование операциями международных сил в Ливии официально перешло к Союзу НАТО. Это подтвердил командующий операцией канадский генерал Шарль Бушар и генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. Ливийские повстанцы, отбившие за последние несколько суток ряд важных населенных пунктов у сторонников Муаммара Каддафи, продолжают наступление на родной город ливийского лидера Сирт. Число жертв взрывов на оружейной фабрике на юге Йемена в городе Джаар, по данным властей, исчисляется цифрой в 78 человек, десятки ранены. В воскресенье город заняли отряды исламистской группировки «Салафи-джихад». В городе Дера на юге Сирии в понедельник вновь произошли столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией. За последние 10 дней в столкновениях в городе Дера погибли около 60 человек. Беспорядки произошли и в других сирийских городах. Среди главных требований демонстрантов – отмена режима чрезвычайного положения, действующего в стране почти 50 лет. Российская военная наука и армия минимум на 20 лет отстают от стран Запада. Об этом заявил сегодня на собрании Академии военных наук начальник российского генштаба генерал армии Николай Макаров. Коррупция в России стала системой, утверждают авторы доклада «Путин.коррупция», сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Милов и Владимир Рыжков. Они ссылаются на данные фонда «Индем», согласно которым ежегодный коррупционный оборот в России вырос до 300 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом страны. В России опубликованы предварительные итоги переписи, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5%. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И напоминаю, что итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Главная тема программы – первые результаты переписи населения России, произведенные в 2010 году. Выясняется, что население страны менее чем за 10 лет сократилось более чем на 2 миллиона человек. И с экспертами я буду говорить о том, возможно ли переломить эту неблагоприятную тенденцию. Поговорим о проблемах белорусской оппозиции. Гость студии сегодня – белорусский оппозиционер, один из бывших кандидатов в президенты страны, а теперь политический беженец в Чехии Олесь Михайлович. Подведем итоги местных выборов в Германии, а в конце программы поучаствуем в дискуссии о литературе. Стало известно о том, что вскоре выйдет так называемое авторское издание романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», и это обновило споры о том, действительно ли Михаил Шолохов является автором этого романа. Среди критиков такой точки зрения израильский публицист и журналист, литературовед Зиев Барсела. Я попросил его прокомментировать эту ситуацию. По каким причинам продолжается дискуссия об авторстве «Тихого Дона»?
Если говорить всерьез, то в пользу авторства Шолохова не имеется ни одного аргумента. Кроме одного, впрочем. Сам Шолохов говорил, что «Тихий Дон» написал он и никто другой. Рукопись, несомненно, является фальшивой. И для чего она была изготовлена, это известно. Весной 29-го года была сформирована комиссия по проверке слухов о плагиате. Корреспонденты иностранных западных агентств обратились в наркомат просвещения с просьбой, чтобы им подтвердили официально версию о том, что комиссия признала рукопись плагиатом. В «Комсомольской правде» было опубликовано письмо, где было сказано, что все слухи о том, что Шолохов является плагиатором, все это измышление буржуазной пропаганды. Я обнаружил на рукописи следы экспертизы, там подчеркнуты места полного непонимания текста. Например, вместо слова «лазарет» написан «логарет». Вместо слова «лейтенант» написано «мейтенант». Вместо слова «эмоции» написано «элюции». Это значит, что человек, который это писал, просто не понимал того, что пишет. Это не описки. В 2005 году я выпустил книгу, которая называется «Литературный котлован» и проект «Писатель Шолохов», где я показал, что так называемые донские рассказы не просто не принадлежат Шолохову, они вообще написаны разными людьми. То же самое можно сказать и о «Поднятой целине». Относительно романа «Они сражались за Родину», я обнаружил там куски текста, которые по всем параметрам могли быть написаны только Андреем Платоновым. Шолохов – это одна большая фальшивка.
Полностью интервью с израильским литературоведом, исследователем творчества Михаила Шолохова Зеевым Барселлой и рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов 7 минут. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и ведет мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Росстат подвел предварительные итоги всероссийской переписи населения, состоявшейся в октябре прошлого года. Опубликованные сведения фактически подтвердили прогнозы экспертов, назвавших среди основных трендов на ближайшие годы увеличение числа жителей мегаполисов, а также республик Северного Кавказа на фоне общего сокращения населения России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По данным переписи населения, сегодня в России живет около 142 миллионов 905 тысяч человек. То есть за 8 лет, прошедших с момента последней переписи, россиян стало на 2 миллиона меньше. В Росстате это называют естественной убылью. Умирают чаще, рожают реже. Выяснилось также, что умирает преимущественно мужчины. И в настоящее время женщин в России на 10,5 миллионов больше. Россияне предпочитают жить в городах. При этом наиболее населенными остаются центральные, Приволжский и Сибирский федеральные округа, на территории которых проживает более 61% населения страны. Впрочем, демографы заявляют, что результаты переписи были вполне предсказуемы. И если и стоит ожидать сюрпризов, то от тех данных, которые еще обрабатываются Росстатом, говорит заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Здесь нет больших сюрпризов, хотя цифры уже дают предварительный материал для серьезных анализов. Ну, например, ясно, что одним из важных моментов, над которым должно работать государство, власть и общество, это внутренняя миграция, потому что она развивается практически неуправляемо и в основном идет в центральные регионы государства. Но я думаю, что самые интересные цифры анализы впереди, там может быть много неожиданностей, может быть много интересного. Я имею в виду социально-экономические показатели, я имею в виду показатели образования, национального состава. И экспертное сообщество с нетерпением ждет этих результатов.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, неуправляемая миграция – следствие нынешней непродуманной, по мнению экономистов, бюджетной политики России, которая заставляет людей уезжать в мегаполисы в поисках лучших условий жизни и лучшего заработка.
Эти результаты должны заставлять все-таки пересмотреть ряд основных положений экономической политики и, в первую очередь, межбюджетные отношения. Сегодня центр, прежде всего, централизует финансовые ресурсы, а дальше распределяет. Понятно, почему так происходит. Думают, что этим достигается больше управляемость. Но на самом деле это мощный антистимул к экономическому развитию регионов. Если мы не включим новые экономические стимулы для развития регионов, проблема того, что люди будут переезжать в центральные регионы, прежде всего в московские регионы, она будет нарастать.
Сейчас Росстат продолжает сканирование переписных листов, а также формальный и логический контроль, автоматизированное кодирование записей. После этого будет сформирована база данных для получения окончательных итогов всероссийской переписи населения. Считается, что именно итоги предыдущей всероссийской переписи населения, она проводилась в октябре 2002 года, стали информационной базой для создания и реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, строительства доступного жилья, образования и развития агропромышленного комплекса, мер по стимулированию рождаемости и поддержки семей с детьми. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Известие о прекращении радийного вещания русской службы BBC вызвало у многих российских блогеров ностальгические чувства. По мнению адвоката Антона Жарова, с уходом радио в нашей жизни остается все меньше места для воображения.
Радио гораздо лучше телевизора, потому что развивает воображение, заставляет не только думать, но придумывать. BBC звуком рисовала обшитую деревом и тканью строгую старорежимную студию, строгих мужчин в тройках и женщин в узких юбках, капроновых чулках и непременно с большой брошью. Они строго говорили строгие слова, строго выверенным образом, и новости превращались в какой-то акт получения информации. Их нельзя было слушать фоном.
Однако реальных аргументов в пользу сохранения иностранного радиовещания нет, считает пользователь Антон Носик.
Аргументы в пользу сохранения ведомства и навещания в принципе понятны. Культурный обмен, пропаганда ценностей, диалог и далее по списку. Однако некоторые факты достаточно красивые. красноречиво говорят сами за себя. Так, например, немецкая служба той же самой BBC World Service, вышедшая в эфир в сентябре 1938 года, благополучно закрылась 27 марта 1999, при том, что Германия – крупнейшая страна Евросоюза, в которой Британия тоже входит, и нужда в диалоге между двумя странами вроде бы никем не оспаривается. Однако никакого серьезного протеста решение свернуть немецкое вещание в Лондоне не вызвало. Если кто обиделся, так разве что немцы. Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что не владеющих английским граждан ФРГ, видимо, сочли недостойными передач BBC.
Впрочем, радио не исчезает, радио уходит в интернет, напоминает журналист Михаил Калужский.
BBC делала то, чего не делал никто другой. Здесь, в 1949-м, впервые после революции обратился к своим уже бывшим соотечественникам Александр Керенский. Здесь впервые читал «Один день Ивана Денисовича» Александр Солженицын. 24 апреля 1949 года СССР начал глушить передачи BBC. 21 января 1987 года глушилки перестали работать. Русская служба будет существовать только на сайте. Грустно быть свидетелем завершения грандиозного проекта, который не только существовал задолго до твоего рождения, но и сформировал тебя. Дни радио, телескопическая антенна ВЭФа, осторожное вращение верньерной ручки по ночам, голос, произносящий «Говорит Лондон», давно в прошлом. Тайное знание о музыке, переданное Севой Новгородцевым, стало массовым. Зато интернет пока не глушит.
В центре внимания британской благосферы субботний марш в Лондоне, направленный против сокращения государственных расходов. Акция, организованная профсоюзами, завершилась серией хулиганских погромов, которые вызвали, по мнению многих, нездоровый интерес со стороны средств массовой информации. Организаторы анонсировали марш за альтернативу как семейное событие, однако даже поддержавшие акцию лейбористы предвидели, что события могут принять не вполне семейный оборот. В преддверии марша Марк Фергюсон, главный редактор основного лейбористского веб-ресурса Лейборист, написал следующее.
«Я не любитель маршей. Государственную политику они изменить не в силах. 2 миллиона участвовали в марше против войны в Ираке. Сотни тысяч студентов протестовали против роста платы за обучение. И ничего. Завтра на марш соберется обычный сброд, для которого суббота без демонстрации все равно, что не суббота. Если на этом мероприятии не объявятся лейбористы, вопрос о жестких и необоснованных сокращениях расходов будет в итоге поднят политическими маргиналами. И от этого никто не выиграет, потому что эти люди умеют только отчуждать и радикализировать. Мы, лейбористы, не вправе оставлять жертв бюджетной политики Осборна без поддержки».
Но лейбористы показали, по общему мнению, скорее единство с толпой разнузданных хулиганов. Редкий блогер не охарактеризовал участие в митинге главы партии Эда Милибенда как глупость. Блогер «Телеграф» Джордж Питчер нашел аргументы для того, чтобы осудить действия воинствующей молодежи.
«Вряд ли правительству стоит вкладывать в образование, если судить по качеству предварительных исследований, стоявших за вчерашней демонстрацией. Группа, оторвавшаяся от основной массы протестующих, отправилась громить магазины «Фортнам и Мейсон». Вероятно, они заранее выбрали цель. Компания-поставщик «Двора Ее Величества» должна была ассоциироваться с зажравшимся Кэмероном, с миром привилегированных эксплуататоров. Но владельцем компании «Фортнамс» является семья Уэстон, жертвующая ежегодно около 40 миллионов фунтов. Это, помимо налоговых выплат, ровно на те нужды, во имя которых этот марш и был организован. Если бы вчерашние погромщики поинтересовались в интернете, кого они громят, они бы обнаружили, что фонд семьи Уэстон дает гранты школам и университетам. Молодцы студенты. Из всех мест, которые можно было разгромить, они выбрали магазины компании, которая их же и кормит, причем кормит довольно щедро.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Командование операциями международных сил в Ливии официально перешло к Союзу НАТО. Ливийские повстанцы продолжают наступление на родной город Муаммара Каддафи, Сирт. Число жертв взрывов на оружейной фабрике на юге Йемена в городе Джар исчисляется десятками. В воскресенье город заняли отряды исламистской группировки «Салафи-джихад». В городе Дера на юге Сирии в понедельник произошли новые столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией. Данных о пострадавших пока нет. Российская военная наука и армия минимум на 20 лет отстают от стран Запада, заявил начальник российского генштаба генерал армии Николай Макаров.
В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения России за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5%.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Предварительные итоги переписи населения. Россия уходит в минус.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин и политолог Николай Петров об отношении россиян к президенту Медведеву.
В блогах «Свободы».
В блоге Завена Балаяна о футболе как беде украинских бюджетников.
Свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». Количество гипермаркетов, открытых в разных городах России, за последние 6 лет увеличилось более чем в 5 раз. Таковы оценки международной аналитической компании «Нилсен», которая представила сегодня агентство «Финмаркет». Тем не менее, отмечают эксперты, доля гипермаркетов на российском рынке розничной торговли в ближайшем будущем вряд ли превысит долю супермаркетов. За исключением, может быть, лишь самых крупных городов. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
В 2004 году в России насчитывался 61 магазин формата гипермаркета, а к концу 2010 года уже 318. Эти данные компании Nielsen не учитывают магазины формата Cash & Carry. Но какова в целом доля гипермаркетов на российском рынке розничной торговли, если сравнивать их с супермаркетами и так называемыми магазинами у дома или шаговой доступности? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
Соглашусь, что гипермаркеты очень сильно росли в последние 5 лет. В 2005 году доля гипермаркетов всего лишь была 3%. Сейчас мы оцениваем, что доля гипермаркетов примерно 10%. Магазины у дома все равно являются основным форматом. Примерно 1/3 рынка остается у них. И если мы говорим про супермаркеты, мы подсчитываем где-то примерно 14-15%. Доля всего рынка приходится на супермаркеты.
Еще 10-12 лет назад до 70% всей розничной торговли в России приходилось на так называемые неорганизованные ее формы – всевозможные рынки, торговые павильоны и киоски. С тех пор их доля сократилась в разы, прежде всего за счет роста сетей магазинов современных форматов, но по-прежнему составляет около 30% рынка. Виктория Гранкина.
Сами рынки без киосков. Еще в 2005 году доля рынков была примерно 20%, а киосков была 15%. Соответственно, доля неорганизованной торговли еще в 2005 году была 36%. Сейчас же у рынков остается примерно 16%, и у киосков павильонов остается примерно 13%. Соответственно, доля и рынков, и киосков очень сильно упала за последние 5-10 лет.
Гипермаркеты – один из самых крупных форматов современной розничной торговли. Чтобы построить такой центр, нужны большие свободные площади как для самого магазина, так и для огромных парковок вокруг него. В черте городов таких свободных площадок, как правило, немного. Поэтому во многих странах мира гипермаркеты строят в основном либо на окраине городов, либо даже в ближайшем пригороде. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
Гипермаркет как формат крупный магазина с точки зрения расположения все-таки прежде всего нацелен на городских жителей. Но с точки зрения доступности, естественно, часть покупателей приходится и на загородных потребителей. Но в целом гипермаркеты, естественно, строятся с целью обслуживать городских потребителей.
Из современных форматов розничной торговли наибольшие темпы роста демонстрируют сегодня относительно небольшие супермаркеты, отмечают эксперты аналитической компании «Нильсон». Доля супермаркетов, по оценкам инвестиционной компании «Тройка Диалог», сегодня почти в 1,5 раза превышает долю гипермаркетов на российском рынке розничной торговли – 14-15% и 10% соответственно. Но можно ли предположить, что через какое-то время эти доли могут сравняться? Или даже доля гипермаркетов может оказаться больше? Виктория Гранкина, компания «Тройка Диалог».
Мы ожидаем, что гипермаркеты будут расти. Мы видим довольно-таки агрессивную динамику компании «Магнит», «X5 Retail Group» и «ОК», которые активно развивают этот этот формат, но доля супермаркета все равно останется высокой. Единственное, что здесь надо иметь в виду, грань между супермаркетами и гипермаркетами немножко стирается. Почему? Потому что раньше традиционно гипермаркеты были больше 5000 квадратных метров, а сейчас мы видим, что некоторые сети открывают более маленькие гипермаркеты, называют их гипермаркеты, которые, в принципе, должны быть квалифицированы как супермаркеты, площадь которых составляет меньше 5000 квадратных метров.
Но, скажем, в течение 5 лет как может измениться доля гипермаркетов и супермаркетов на российском рынке розничной торговли в целом, по вашим прогнозам?
Мы ожидаем, что доля гипермаркетов будет расти примерно на 1% каждый год, и, скорее всего, к концу 2015 года будет где-то 13-14%, а доля супермаркетов останется на уровне 16%.
Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
На рынке обычно существует 3 формата магазинов. Это гипермаркет, супермаркет и магазин шаговой доступности, так называемый convenience stores. И во всех этих 3 сегментах мы наблюдаем достаточно активный рост. Гипермаркетам сложнее развиваться с точки зрения того, что существуют определенные ограничения, определенные требования по недвижимости, по объему площадей, которые необходимо найти для строительства гипермаркетов. В этом плане по количеству магазинов рост по супермаркетам, он, естественно, выше. Но думаю, что в долгосрочном будущем гипермаркет все-таки займет основное место, по крайней мере, в Москве. В других городах ситуация может быть иначе, но, по крайней мере, в Москве и московском регионе, наверное, основной, наиболее массовый формат магазина – это будет гипермаркет.
Количество гипермаркетов, открытых в разных городах России, за последние 6 лет увеличилось более чем в 5 раз. Таковы оценки международной аналитической компании «Нильсон».
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. В эфире «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады подвел итоги 3-летнего пребывания Дмитрия Медведева на посту президента России. Социологи сравнили те ожидания, которые люди возлагали на нового главу государства в момент его вступления в должность, и нынешние оценки ситуации. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В 2008 году россияне ожидали серьезных улучшений во всех областях жизни, особенно в экономике, в области порядка, законности и материального благополучия. О возможных ухудшениях говорили тогда от 5 до 9% граждан. Сейчас их констатируют от 9 до 43%. О результатах исследования рассказал Радио Свобода Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Фактически, единственная сфера, в которой ожидания улучшений от Медведева и президентства оправдались, это сфера международной политики. Здесь доля тех, кто эти улучшения видит, выше, чем доля тех, кто 3 года назад на такие улучшения надеялся. Во всех остальных сферах – экономика, благополучие людей, национальные проблемы, коррупция, защищенность человека и его прав и так далее – увы, никаких достижений при Медведеве не наблюдается. Более того, именно 2 сферы наиболее значимые для россиян – сфера экономическая и сфера индивидуального семейного благополучия – это сферы, в которых сделанные Медведем россияне оценивают отрицательно.
Это просто были завышенные ожидания 3 года назад или в самом деле ситуация ухудшилась?
Ну, ожидания в этом смысле всегда несколько завышены. Во-первых, очень хотелось россиянам, чтобы ситуация в экономике улучшалась. С другой стороны, ну, вроде как некоторые тенденции на это намекали. Все-таки ситуация 2007-го, а потом 2008-го года, это была ситуация, когда благополучие людей довольно заметно улучшилось. Поэтому во многом по инерции россияне полагали, что эти улучшения будут длиться и дальше. Но тут разразился кризис, и оказалось, что к этому ручное управление не готово, и эта сфера, в общем, благополучно провалилась. В то время как международная сфера, это сфера в основном, конечно, касающаяся не реальной международной политики, а прежде всего имиджа России на международной арене, как ее представляют себе россияне. И эта сфера, ну, вот она записана как достижение Медведева.
А чего, собственно, еще ждали люди от президента?
Ну, ситуация с коррупцией чрезвычайно в этом смысле россиян беспокоит. Ситуация с ценами, угроза безработицы и так далее, и так далее. Россияне ожидали улучшения в этих сферах. Но ведь по оценке россиян, по этому же нашему исследованию, президент Медведев, человек, по их представлениям, скорее интеллигентный и в то же время скорее, ну, как бы податливый, ведомый, чем активный лидер, который явно рвется к достижениям. В этом смысле характерно, что за 3 года и одобрение того, как на своем посту отправляет свои обязанности президент Медведев, и уровень доверия к нему год от года снижались.
Как можно сейчас охарактеризовать отношение граждан к Дмитрию Медведеву?
Скорее, разочарование, хотя и не тотальное. Это не черный фон, но преобладают те, кто, в общем, ничего особенного не ожидает. Ну, как-то и большого страха не испытывая, не ожидая катастрофы, но в то же время не ожидая сколько-нибудь значимых перемен. В этом смысле к Медведеву привыкли. Некоторые его черты, вот касающиеся, скажем, там, интеллигентности, его профессионализма и так далее, они сегодня несколько выше оцениваются, чем оценивают 3 года назад, но с одной стороны, значит, вот это качество управляемости, зависимости, недостаточной самостоятельности президента, как бы за 3 года россияне разглядели в Медведеве, и с другой стороны, то, что было позитивным с их точки зрения качеством, а именно близость к Путину, и в этом смысле, ну, как бы залог того, что они будут проводить некоторую единую линию, и это усилит позицию и Путина, и придаст силы позиции Медведева, эти ожидания не оправдались, и скорее наоборот, то, что Путин как бы влияет на Медведева с точки зрения большинства россиян, есть уже не такое положительное качество.
Это был социолог Борис Дубин. Итак, с точки зрения россиян, наиболее существенным достижением последних 3 лет можно назвать имидж России на международной арене, а главной неудачей – ситуацию в экономике. Такие оценки президентского правления Дмитрия Медведева, по мнению ученых, говорят о серьезных проблемах государственной политики в целом.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас в городе продолжаются репрессии по отношению...
современной России за инакомыслие, за активную политическую позицию можно
пострадать. Начиная с этого момента, мы будем вести более активный мониторинг состояния морской воды.
Мы ясно говорим и Каддафи, и его окружению. Вы действительно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.